Let us begin with prayer.
Хорошо, давайте начнем с молитвы. Отец Небесный, благодарим Тебя за этот новый день. И благодарим за то, что мы здесь. Мы способны учиться. Ты дал нам возможность учиться о благослужении, о церкви, о поклонении. Мы знаем, что Ты хочешь, чтобы мы Тебе поклонялись не только в воскресенье утром, но всем своим стилем жизни, всем тем, чем мы, во что мы верим и как мы живем. Покажи нам, что важно, особенно в том, как поклоняться Тебе, поклоняться служением и жизнью. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Хорошо. Вчера мы закончили рассматривать библейское поклонение и все темы, которые мы можем учить, все уроки, которые мы можем выучить из этих примеров, из этих описаний. Мы видели, мы рассмотрели все способы, все способы, как Библия влияет на нас и нашу жизнь, на наш стиль нашего поклонения Богу. Мы смотрели на важность молитвы, важность чтения Слова. И важность применения в жизнь услышанного на проповеди. Все это исходит из Писания. Даже большинство, большая часть молитвенного языка, молитвенной речи, которую мы используем, они тоже исходят из древности. Много чего мы переняли в свое современное поклонение. А сегодня мы обратимся к источникам вне Нового Завета и вне Библии. Мы будем смотреть, посмотрим то, как ранние христиане поклонялись Богу, служили Богу. Источники, на которые мы посмотрим, они датируется большинство случаев во втором столетии, и написаны они не христианами. И даже человеком одним, который был очень враждебный к христианству, он писал кое-что о христианстве, и мы из него черпаем информацию о том, на что было похоже богослужение того времени. Как я сказал уже, Новый Завет не дает нам исчерпывающего описания того, как выглядело богослужение того времени. Тем не менее, мы знаем, что поклонение и богослужение было очень важно для ранних христиан. Роберт Вебер говорит, что христиане считали богослужение настолько ценным, что не хотели, чтобы другие знали, что именно происходит во время богослужения, чтобы не метать, так сказать, бисер перед свиньями. Поэтому оно было немного скрытным. И у вас, наверное, тоже так бывает, что когда общаешься с кем-то, кто как-то враждебно относится, высмеивает, вы с ними не хотели бы рассказывать ваши самые личные такие важные дела и то, как, что происходит у вас в церкви. Да? Но теперь мы сейчас, в наше время, имеем маленькую проблемку, потому что у нас нет источников, описания. Все было скрыто, и ничего к нам не дошло. Тем не менее, ну, что-то дошло, конечно, не то чтобы ничего. Есть описания кое-какие, как раз мы сейчас их рассмотрим. На картине вы можете посмотреть раннекрестьянское место богослужения. Оно находится в катакомбах. Катакомбах, где были похоронены христиане первых веков возле Рима, да, знаете? Итак, письмо Плиния. Первым источником, который я упоминал о том, что у нас есть. Это письмо от одного критика по отношению к христианству. Его звали Плиний. Он был римским правителем Вифинии Понта 111-113 годов нашей эры. Очевидно, он был обеспокоен собирающимися вместе христианами и хотел узнать больше о том, что же они делали во время своего богослужения. И это, скажут вам, не такая уж и редкое явление в римской истории. Императоры римские убивались врагами, убивались заговорами, и поэтому они были, римские императоры, очень остерегались всяких политических собраний групп, всяких религиозных новых собраний групп. И ранняя церковь, она как раз попала под подозрение императора в том, что они опасны для него, и первая церковь должна была опасаться, сами христиане должны были опасаться гонений. Их не понимали, за ними охотились. Императоры друг другу писали письма и описывали какие-то маленькие или большие угрозы. В частности, писали и о христианах, как о чем-то таком новом, чужом и непознанном, и, возможно, опасном. Поэтому христиан гоняли не только как бы за веру, да? Потому что христианство уже было не государственной религией, и они шли, и христианство не принимало идею многобожья. Но когда мы смотрим на эту конкретную ситуацию, императоры опасались даже как у любого собрания людей, которые недалеко от его замка собирались. Он и этот Плиний что-то там исследовал и написал письмо. Он написал Траяну, императору Траяну, о своих выводах и написал: «Сущность их вины или заблуждения заключается в том, что они имели обыкновение собираться в определенный день до рассвета и в ответ петь между собой гимн Христу как Богу», что они собирались вместе и поклонялись какому-то вот этому Христу. И ученые говорят, что у них есть мнение, что этот гимн, может быть, не гимном был даже, а какой-то песней, относящейся к вечере Господней. Кроме того, Плиний обнаружил, что христиане связали себя клятвой не совершать никаких преступлений, но воздерживаться от воровства, разбоя и прелюбодеяния, что они не должны нарушать свое слово или отказываться от залога, когда его призывают его внести. Это похоже на исповедание грехов, да? И церкви это практиковали перед началом богослужения или перед началом вечери Господней, когда люди признавались в своих грехах. Возможно, к этому вот сейчас в этом письме относится описание. В-третьих, Плиний отмечает, когда они совершали это, у них был обычай расходиться и снова собираться за трапезой, но простой и безобидной. Они сказали, что даже перестали заниматься этим после издания моего указа, которым я, согласно вашему повелению, запретил существование разных клубов. клубов, слышите? Что же это? Это, вероятно, была не вечеря Господня, а трапеза, агапе, да? Или трапеза, вкушаемая церковью вместе, обычное общение вместе за столом. Такая вот вечеря любви, вечеря общения, просто совместный ужин. Напоминает и наши времена, и наши способы общения, да? Мы любим кушать вместе. Еще одним важным, что интересно отметить с этого документа, что похоже, что вечеря Господня, похоже, случалась раз в неделю, не раз в месяц, как многие из наших церквей делают, а именно раз в неделю. Как видите, это письмо Плиния. Здесь на PowerPoint, на слайдах есть такие короткие элементы, которые указывают на стиль богослужения того времени. Следующий документ называется «Дидахе». Это еще один важный документ о раннехристианском богослужении. Он, возможно, был написан где-то между 100 и 150 годами нашей эры. Кто-то заявляет, что чуть-чуть раньше он был. Тем не менее, даже 100-150 годы — это очень ранние. Чтобы вы поняли, насколько это рано, подумайте о том, что большинство Евангелий написаны с 50 по 70-е, и книга Откровений около 90-го года. Понимаете? Очень ранний документ, очень ранняя картина церкви. И вообще, это документ вне Писания, да, и он описывает важные вещи. По этой причине я вас очень призываю, ободриваю, да, если у вас будет шанс прочитать, сядьте, прочитайте в печатном или электронном виде. Он на английском, естественно, есть, и он на любом языке сейчас найдется, потому что это 5-6 страниц текста, которые ценные для христианских исследователей, для христианина верующего. Кажется, что этот документ, он как бы, это был своего рода катехизис или руководство для ранней церкви. Он интересный материал содержит. В нем есть молитва, которую следует произнести перед совершением вечери Господней, Евхаристии. И там написано, дает такие инструкции. По поводу Евхаристии благодарите следующим образом. Во-первых, о чаше. Благодарим Тебя, Отец наш, за святую лозу Давида, ветвь Давида, раба Твоего, которую Ты открыл нам через Иисуса, слугу Твоего. Тебе слава во веки. Цитата такая. Далее говорится в этом документе о преломленном хлебе. Говорится, молитву такую говорите: «Мы благодарим Тебя, Отец наш, за жизнь и знания, которые Ты открыл для использования через Иисуса Христа. Тебе слава во веки веков». И как этот преломленный хлеб рассеялся по холмам и затем собранный, стал одной мессой, так да соберется церковь Твоя от концов земли в Царствие Твое. Ибо Твоя есть слава и сила через Иисуса Христа во веки веков. Я думаю, что если бы вы были из церкви, которая использует литургию, например, методисты, лютеране, римо-католическая церковь и православная, англикане, и другие, или даже если бы вы были не из таких церквей, эти слова все равно очень похожи. Не слово в слово, не там буква в букву, как все, что мы знаем, но они очень похожи на то богослужение, ту литургию, которую в наши дни по церквям используют. Это интересно заметить. Почему? Не помню, сказал ли я вам, но этот документ, он был потерян. Его 1700 лет не могли найти. Его там написали там, в 150 году, и только в 1800 его нашли. И тем не менее, видите, насколько похожи наши слова, наши тексты, которые мы используем, даже не зная этого документа. Главное, какая тема вращается, а тема та же — наш Христос. Этот документ также дает некоторые инструкции о том, кто же может приходить на богослужение, на вечерю Господню. Написано: «Никто да не ест и не пьет от вашей чаши, кроме крещенных во имя Господне». И к этому применимо изречение Господа: «Не давайте псам святыни». Не давайте псам святыни. Так что только крещенные люди были допущены, им разрешалось им участвовать в вечере Господней. После того, как вы насытились едой, поблагодарите следующим образом. Цитата. «Благодарим Тебя, о Святой Отец, за Твое святое имя, которое Ты хранил в наших сердцах, и за знание и веру и бессмертие, которые Ты открыл нам через Иисуса, слугу Твоего. Тебе слава во веки веков». Дальше пишет: «Ты, Господь во всемогущий, сотворил все ради Его имени и дал людям пищу и питье в наслаждение, чтобы они могли благодарить Тебя, а нам удостоил Ты духовную пищу и питье для людей, чтобы мы могли благодарить Тебя. Ты дал духовную пищу и питье в вечерней и к вечной жизни через Иисуса, Твоего раба. Более всего благодарим Тебя за то, что Ты силен, могущественный. Тебе слава во веки веков. Помяни, Господи, церковь Твою, избавь ее от всякого зла, усоверши ее в любви Твоей и от четырех ветров собери ее, освященную в Царствие Твое, которое Ты уготовил ей, ибо Твоя слава и сила во веки веков. Да придет благодать, и этот мир придет. Осанна Богу Давида. Если кто свят, пусть продвигается вперед, а кто нет, пусть обратится. Маранафа. Аминь. Дальше написано: «Но позвольте пророкам благодарить, сколько они того желают». Наверное, какое-то открытое время для молитвы в конце, неограниченное, да, где пророки могли делиться словом. Так что, что вы думаете об этой молитве? Похоже на то, что вы слышите на своих богослужениях, на своих вечерях Господних? Да, нет? Да, более-менее, да. Похоже. Да, даже вспоминая то, что мы говорили ранее о том, как синагога повлияла на богослужение христианское, некоторые эти молитвы похожи на то, что не имеют еврейские корни. Евреи часто повторяли благословение над едой, над чашей. Поэтому небольшими изменениями от христиан в основном они выглядят как еврейские, еврейские молитвы. И они описаны вот в этом документе Дидахе. Вот подумайте, одна из таких еврейских молитв звучала так. «Благословение над чашей. Благословен Ты, Господи Боже наш, Царь Вечный, творящий плод виноградной лозы. Слова, сказанные над хлебом. Благословен Ты, Господи Боже наш, Царь Вечный, производящий хлеб из земли». Коротко. Ну, похоже, да? Поэтому прославление, богослужение и даже вечеря Господня, молитвы имеют очень большие связи с еврейской культурой, с еврейскими традициями. Таким есть документ Дидахе.
Yes, there's also, it's also called the teaching of the 12 apostles. There is another name for it, but I don't
Этот документ также называется учение 12 апостолов и также называется Дидахе. То есть как бы такой документ можно найти под двумя именами, названиями.
So that's an important source.
Это очень важный источник. Второй важный источник, его называют «Первая апология». Она написана Иустином мучеником. Она была написана около 150 года нашей эры императору Антонию адресована. В этом документе есть некоторая информация о том, что входит в христианское богослужение, и объясняется его значение. Часть о богослужении не очень большая, но она имеет кое-какую информацию. Где-то абзацик. Абзац написано: «А в день, называемый воскресеньем, происходит собрание в одном месте, живущих в городах или в деревне, и читаются воспоминания апостолов или писания пророков, пока позволяет время». Сколько есть времени? Когда читатель закончил, председатель в беседе побуждает и приглашает нас к подражанию этих благородных вещей, подражанию вещам благородным. Затем мы все вместе встаем и возносим молитвы. И как было сказано ранее, когда мы закончили молитву, приносят хлеб, вино и воду. И председатель также возносит молитвы и благодарение в меру своих сил, и собирание соглашается, говоря «Аминь». Раздача происходит. Раздается хлеб, и каждый получает через руки диаконов. И также части отправляются отсутствующим людям по домам. Так что, читая это, мы как бы чуть-чуть понимаем, как проходило богослужение в то время. Элементы, да, перечисляются, коротко, что происходило. Видим, что там была служба слова, чтение от воспоминаний апостолов и пророков, да, это слово Божье, которое зачитывалось на богослужении. Также мы видим, что там была такая вещь, как проповедь от председателя. И была молитва за всех, стоя. Как мы видели в предыдущем документе, в Дидахе, что были даже молитвы записаны, какие должны быть молитвы. А вот это письмо написано, что
Given with the Eucharist and also a prayer of
что были разные другие молитвы, и молитвы благодарения. Написано, что председатель как так красиво, как мог, молился. То есть есть такая часть, как формальная литургия, да, прописанная, а есть еще такая часть, как спонтанно, от сердца, как только умеешь. Даже тогда, видите, было отличие между этими двумя типами литургии и частями богослужения. Также здесь мы видим описание, есть люди, молитвы людей. Люди вставали, и они стоя молились. Я заметил, что некоторые собрания, они тоже так делают, даже в наше время. Люди встают, кто-то сидит, а люди встают и молятся. Это очень древние корни имеет эта традиция вставать в молитве. Также мы видим, что люди отвечают «Аминь». Отвечают «Аминь» на любую молитву. Дальше мы видим описание службы вечери Господней. Первым есть раздача хлеба и кубка, вручение хлеба и кубка вина в руки и воды председателю. Дальше есть евхаристическая молитва, включающая в себя молитву от сердца председателя. Дальше идет ответ людей, они говорят «Аминь». Дальше есть и также часть прием хлеба. А диаконы также раздают хлеб и вино отсутствующим. Многие церкви в наше время тоже есть такой момент, что официально или неофициально производится посещение людей на дому, и им отвозят вечерю Господню. Некоторые церкви делают это. Не все, но кто-то делает. Здесь мы видим, что есть, что диаконы раздают хлеб и вино отсутствующим. И дальше идет сбор. Принимаются милостыни и приношения, которые потом раздаются нуждающимися. И мы видим, что здесь очень рано уже написано, что воскресенье является день поклонения, богослужения. Интересно отметить, что богослужение вроде бы имело двойную структуру. Есть слово и есть вечеря Господня. Есть служение слова и стол. В литургических церквях по сегодняшний день так делают. Сначала чтение, потом проповедь, потом молитва, потом вечеря Господня, и каждую неделю так. В методизме есть собрания, которые действительно проводят вечерю Господню каждую неделю, и они как раз так и следуют этому описанию. Некоторые методисты делают, некоторые нет. Все индивидуальны в этом выборе. Также есть некоторые церкви, которые раз в год только принимают вечерю Господню. Но таких очень мало. А вот мне интересно у вас спросить. У вас, Пятидесятническая церковь, как у вас принимают часто? Раз в месяц, первое воскресенье. Угу. Да, История этого очень интересна, мы ее рассмотрим. История о том, почему некоторые церкви так делают, а некоторые по-другому. Мы увидим, что даже Римо-католическая церковь не всегда делала одинаковые вещи. Сейчас они раз в неделю это делают, и они же как бы та самая традиционная церковь Запада. Но у них были перебои в этом вопросе. Священники, да, они всегда принимали. А именно людям раздавать, это было по-разному в разные века. И многие церкви, которые начали... Всегда церковные лидеры хотят чаще для людей. Но съезжается это все на более редко. Например, Жан Кальвин, он начал кальвинистскую церковь. В его время они раз в месяц принимали хлебопреломление, но он реально хотел, чтобы раз в неделю. Тем не менее, его заставили городские власти сделать это раз в месяц. В любом случае, богослужение или служение с чашей хлеба — это очень всемирная древняя традиция церкви. В Деяниях, глава 2, стих 42, намекает на это также, как и 1 Коринфянам, 16 глава, стихи 20-24. Они не напрямую говорят, но они как бы намекают на эту идею. Кроме того, эти две вещи имеют смысл в богословской точке зрения. Христианское богослужение теологически тесно связано со своими еврейскими корнями. И Ветхозаветний завет начался с того, что Бог провозгласил свой завет на горе Синай, дав свои заповеди, на которые люди должны были отвечать верностью и послушанием. То есть... Люди должны были устно ответить на проповедь священника, на его напоминание слов Божьих. Они должны устно было ответить, что они будут следовать тому, что установил Бог, а затем приносили жертву, то есть вечерю Господню, да, по-нашему. Напоминает нам то же самое, напоминает нам то, что Иисус сделал в своей жертве. В конце концов, причастие является ответом на отношение завета, который Бог предлагает через провозглашение Иисуса Христа и Его Слова. Есть четкие указания на то, что синагога оказала значительное влияние на христианское богослужение второго века. Помните, что многие ранние христиане поклонялись в синагогах, и влияние сохранялось, несмотря на раскол между двумя группами, между евреями и христианами. Между иудеями и христианами. Наиболее непосредственное влияние оказала первая часть литургии служения слова. Мы уже об этом говорили. Христианское богослужение получило также от еврейского отношение к слову, чтению Писания. Христианское поклонение имеет чтение Писания тоже на первом месте. Христианское богослужение подчеркивает молитву, как и в еврейских синагогах, молитва была на высоком уровне. Большое влияние указывает, да? А что мы знаем о крещении с этих документов? Да, крещение также было важной частью раннехристианского богослужения. Новый Завет пишет об этом. Крещение было актом, который приводил человека в общение и единство церкви. Крещение было актом, который приводил человека в общение и единство церкви. Новый Завет определяет крещение как ритуал, который отождествляет крещение со смертью и воскресением Господа. Как, насколько центральное крещение, крещение отождествляется с Иисусом, написано в книге Деяний. Глава 2, стихи 37-38 написано. «Услышав это, они проникли сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, «Братья, что же нам делать?» Петр сказал им, «Покайтесь, и да, крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, чтобы ваши грехи могли быть прощены, и вы получите дар Святого Духа». Это продолжалось церковью во втором веке. Они также продолжали практиковать идею о том, что крещение является посвящением в отождествление со смертью и воскресением Христа, и включало в себя идею отвержения, отворачивания от зла. И во многих церквях, перед тем, как вас крестят, и даже если ваша церковь практикует детское крещение, многие элементы, которые я упоминал, они там присутствуют. Традиционные вопросы, которые задаются. К примеру, методистская церковь практикует. Напрямую спрашивают, ты отрекаешься от сатаны и его дел в своей жизни? Или что-то похожее? Задаются такие вопросы. Ты отворачиваешься от этого мира и лицом ко Христу становишься? Вот такие приблизительно вопросы задаются. Поэтому Дидахе, этот документ, тоже показывал, что крещающиеся должны были получить общественное такое наставление. Каждому должно было получить общественное наставление о том, почему и как принимать крещение, что это значит, как жизнь должна отличаться до и после. У крещаемого должна отличаться жизнь. В Дидахе их называют двумя путями. Путь смерти и путь жизни. Так называлась эта инструкция. Путь жизни и смерти. Можете представить, что... Можете догадаться, что путь жизни — это, конечно же, путь со Христом, с Его именем. Иустин Мученик, также подчеркнув важность крещения в своей работе «Апология», подчеркнув, что люди должны иметь представление о том, почему они крестятся, принимают крещение. У них должно быть понимание, что они делают во время крещения, зачем. Написано, те, кто убеждены и верят, что то, чему мы учим и говорим, истинны, и обещают, что они могут жить соответственно, получает указание молиться и просить Бога с постом, с постом об отпущении своих прошлых грехов, в то время как мы молимся и постимся вместе с ними. Затем они приносятся нами туда, где есть вода, и возрождаются тем же способом перерождения, каким перерождаемся мы сами. Как видим, есть намек на то, что есть какая-то роль у церкви, у собрания, что это переживание не личностно индивидуальное, а оно общественно собрание переживает вместе. Собрание должно... В следующей части мы обсудим, почему собрание участвовало в крещении. Ну, здесь не очень-то написано, где конкретно. Но я уверен, там были причины. И мы чуть-чуть об этом поговорим. Заметьте, что собрание вовлечено в процесс крещения. Это важно. И современная церковь тоже имеет крещение как публичное событие. Я как пастор, я скажу, что некоторые люди не любят эту идею о публичном крещении. Я не иду на компромисс. Крещение должно быть частью собрания. Это должно быть публичное событие. Возможно, таким образом можно сказать, что ранняя церковь сосредоточила свое поклонение на Иисусе Христе, Его рождении, жизни, служении, воскресении, вознесении и возвращении. И что христианское богослужение включало в себя как слово, так и вечерю Господню, включало крещение, молитвы, гимны, словословия, благословения и ответ народа, реакцию, да, Богу. Это богослужение проходило в христианской церкви. Молитвы были как прописанные, так и сердечные. Проходило богослужение в церкви христианской, по домам. Призванное служение было Богом. Каждый член должен был участвовать в нем. Ожидалось, что каждый принимает участие. Вот что мы можем узнать о раннехристианском богослужении с этих документов.